Я шел и старался успокоить дыхание и сердце. На Углежогской царили те же тишина и мертвенность, что и всюду. Я укрылся в подворотне, разглядывая драконий глаз и прикидывая, не помешает ли мне кто. Мой крысолицый товарищ молчал и следил за тем, что я делаю, с кривой презрительной ухмылкой. Я долго стоял, опершись об арку и скрывшись в тени, ожидая, грея ладони и сплетая пальцы. Я чувствовал крысёныша за спиной, его презрение и нетерпение. Несколько раз он негромко фыркал, но большего позволить себе не мог. Я все еще мог развернуться и отправиться домой. Где-то высоко раздался писк ночного хищника, потом мрачный крик сыча. В ледяном саду гнездилось множество птиц, и их крики никого не удивляли. Но в это-то время для сыча было рановато. Я предположил, что это знак, который должен придать мне смелости, и так и случилось. Я постоял еще немного, чувствуя, как притаившийся позади меня шпион кипит от злости. Но сам я не двигался, даже дышал совершенно бесшумно. На башнях всего города отозвались колокола, объявляя час совы. С последним ударом я внезапно отлепился от подворотни и быстрым шагом двинулся в сторону узкого переулка рядом с драконьим глазом, а потом осторожно взобрался на кучу бочек и сундуков, чтобы дотянуться до зубцов стены, и соскочил во внутренний двор. Не было тут собаки, не было стражи, никто не охранял. Минутку я просидел, низко притаившись у земли, с рукой на костяной рукояти ясаргана. Шпион перескочил через стену, но в темноте пнул какой-то жбан, который покатился по двору с деревянным стуком. Я зашипел неодобрительно и решил подождать еще. В таких случаях стоит выказать большую терпеливость, чем тот, кто мог проснуться от шума и теперь сидит, прислушиваясь. Он ждет, не раздадутся ли еще шумы. Приснилось ли ему, или, может, он и вправду что-то слышал? Пусть ему надоест, пусть он начнет сражаться с сонливостью и успокаивать самого себя, что это только крыса, ласка или бездомный пес. Когда прошло достаточно много времени, я, наконец, встал и пробрался к двери. Проверил ее, естественно, та была заперта. Потом проверил окна, пока не добрался до одного, небольшого, на самом углу, о котором писал Ульф. Окошко оказалось узким, но я бы без труда в него пролез. Как и обещал ни ты, Сефни, оно было приоткрыто. Я осторожно отворил его, подскочил, хватаясь за каменную раму, а потом всунул одну руку и голову в отверстие и проскользнул внутрь, падая на холодный пол. В помещении было совершенно темно. Я отчетливо видел квадрат очага под полукруглым покрытием, где среди сгоревших угольев еще теплился жар, подвешенную на цепях решетку, ряды тесаков и кастрюль на стене, пучки трав и корзину корнеплодов, железный котел на полу. Шпион протиснулся в окошко, постановая, цепляясь руками за пол и подтягивая ноги, словно у него был перебит хребет. Я схватил его за полу куртки и стянул вниз, чтобы он присел рядом со мной. В доме царила тишина, только где-то вдали раздавался храп. Все еще притаившись, согнутый, я осторожно обошел очаг и направился к дверям. По дороге я нащупал котел с остатками ужина, провел ладонью по его бокам, собрав толстый слой копоти и сажи, а потом провел себе по лицу. Я выполз из кухни и просочился во тьму следующей комнаты. Через окна с цветными стеклами внутрь ворвалось сияние уличных фонарей, рисуя проблески на колоннах, каменной узкой лестнице, что вела вверх, на арках проемов в другие комнаты. Лампы не были выключены, фитильки их подрагивали зеленовато-синеватым пламенем, будто светлячки. И как раз в миг, когда я это заметил, все они одновременно зашипели и выстрелили вверх, ярко освещая холл. На миг мне показалось, словно в венах моих закопошилась армия муравьев. Раздался дикий ор. «Спасите, воры!» И невесть откуда появился муж в красно-белой тунике с мечом в руках, который бросился на моего товарища. Я услышал звонкий стук клинков, грохот переворачиваемой мебели, после чего сам отпрыгнул в сторону, выхватывая ясарган, но не имея и понятия, что происходит. «Что бы ни случилось, беги по лестнице наверх», — услышал в голове и так и поступил, перепрыгивая через каменные ступени с клинком, сжимаемым обратным хватом. Снизу раздавались вопли и стуки боя. Наверху лестницы я снова замер, не зная, что делать, и тогда кто-то в темноте схватил меня за запястье и оплел шею рукой. Я отчаянно напрягся, но услышал шепот: «Огонь и древо! Успокойся!» Открылась дверь, меня втолкнули в комнату, дверь сию секунду захлопнулась. Я стоял в освещенной шипящими лампами спальне, щурясь, дыша и потирая шею, совершенно ошеломленный. Муж позади, в смоляной черноте одежд, с капюшоном и маской, отстегнул зависть на лице, и я увидел Варфнера. Посередине же комнаты стоял Ульф, тоже в темных одеждах ночного странника, но без маски и с отброшенным капюшоном. И был тут тот, кого я должен был убить. Агнар Морской Ветер, командир городской стражи. Собственной персоной. Была на нем обычная неприметная одежка и наброшенный на спину коричневый суконный плащ. Без туники, нагрудника и шлема он выглядел немного иначе. Был совершенно лыс, с лоснящимся гладким черепом, и только его рот окружали жесткие волосы. Он казался высоким, когда стоял так на расставленных ногах и со злостью смотрел на меня. У меня в голове мелькнула мысль, что никто не поверит, будто я сумел лишить головы кого-то такого, пусть бы и поймал его врасплох в постели. Потом я перестал помаргивать, привык к яркому свету и вдруг увидел, что комната выглядит точно бойня. Кровать с резным изголовьем, застеленная льняной постелью, небольшой письменный столик, креслицы, сундуки под стенами, сами стены — все забрызгано свежей кровью, на постели и на полу лужи. Все было красным, мокрым, текло и воняло, словно городская мясная лавка. И только потом я понял, что то, что я посчитал скомканной мокрой периной, это запутавшееся ногами в постели, наполовину свисающее на пол безголовое тело большого мужчины с безвольно раскинутыми руками. Сама голова лежала неподалеку, в большой луже крови, с приоткрытым ртом, и смотрела на меня из-под незакрытых до конца век. Была это та самая голова того самого человека, который с гневом всматривался в меня.
«Очнись», — сухо сказал Нит и Сефни. «Грюнальди еще некоторое время займет твоего дружка, но у нас немного времени. Возьмешь кожаный мешок из-под стойки для оружия и упакуешь голову. Кровь уже вытекла, не просочится. Беги вниз в холл, там снимешь засов из двери и лети в гостиницу кратчайшей дорогой, после чего поднимись по водосточной трубе, как ты уже делал. Не морочь головы петлянием, мы проследим, чтобы не было проблем».
«Но как?» — пробормотал я.
«Да знаю», — ответил он нетерпеливо. «Не переживай, у него не было брата, и мы никого не убили. В ледяном саду люди тоже умирают. Мы изменили этого несчастного песней богов и только лишь одалживаем у него голову. Не обеднеет, а пока что та ему никак не пригодится. После всего устроим человеку достойные похороны. Протяни руку. Ты должен выглядеть как тот, кто едва-едва выжил. Через два перекрестка на запад есть колодец. Быстренько умоешься там». Я протянул ладони, а Ульф вынул из жбана наполненный кровью пузырь, проколол его, и теплая жидкость обдала мне предплечье, забрызгала куртку и лицо. Я почувствовал тяжелый железистый смрад ковечьей крови. Непроизвольно содрогнулся и сплюнул то, что попало мне в рот.
«Хватит!»
«Минутку», — отозвался вдруг Агнар, следивший за всем в молчании. «Еще одно». Подошел ко мне и вдруг ударил, коротко и сильно, после чего комната кувыркнулась у меня перед глазами, а я перевернул письменный столик, разбрасывая свитки, лампы, черновики и тростинки для письма, и проехался по забрызганному полу до самой стены. Он меня не оглушил, но я чувствовал, что кость скулы будто бы треснула, как глиняный кувшин. Я вскочил на ноги, скалясь, и толкнул стражника в грудь, вскидывая ясарган к правому уху. Но одновременно Варфнер протиснулся между нами, поднимая кулак, а Ульф в тот же миг молниеносно сплел свои руки с руками Агнара и широким пинком подбил ему обе ноги, повалив на спину. Несколько мгновений он нависал над стражником, придавливая его коленом, выкрутив ему руку и вскинув кулак для удара, при этом ругал его на том своем чужом трескучем языке, что звучал, как сало, шипящее на сковороде, а потом и на том втором, похожем на каменный перестук жерновов.